подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, с вами «Свобода премиум», я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, историки из Минску Александр Пашкевич. Александр, добрый день.
Добрый день.
И из Праги Ярослав Шимов. Ярослав, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это «Ти есть законы у революции?» Кого про гэта пытаць, як не гісторыкаў? Ну, вось беларускія, расійскія пратэсты, ну, нехта скажа рэвалюцыі. Вот в якой ступені другія ці другая выкліканая першымі ці першай? У якой расійская рэвалюцыя выклікана беларускай? Ну, вядомая версія Александра Лукашэнкі, такая даволі, як бы, звязная, хотя и конспирологичная, что вот есть план ляльководов заходних, заокеанских, что спочатку раскартухать Беларусь, ну, а потом головный приз, так бы мовить, як плацдарм для этого Россия. З іншого боку, есть досвід, так бы мовить, каскадов революции. Ну, вот арабская весна, коли у десятку краинов отбылись революции амаль на протягу, ну, пару месяцев. Так само, правда, далекая история весна народов в Европе, где, ну, уже десятки краин на протягу нескольких месяцев охопили революции. Вот якая сувязь помеж белорусской и российской революцией? Ну, скажем, армянская революция нияких водгук ни в Беларуси, ни в России не выкликала. А вот белорусская, так выглядает, что все ж таки певная сувязь есть. Ярослав.
Ну, я бы прежде всего, честно говоря, не злоупотреблял словом «революция». Особенно по отношению к тому, что сейчас происходит в России. Нет еще никакой революции, рано еще об этом говорить. Есть череда массовых выступлений, достаточно массовых, но если брать в пересчете пропорционально населению страны, в которой живет более 140 миллионов человек, то и белорусским протестам прошлого года нынешние события в России сильно-сильно уступают. Значит, если брать по всей Российской Федерации, это по оценкам самих оппозиционеров, это, ну, допустим, 100 или более 100 тысяч человек. Понятно, что в августе, в сентябре, в октябре на улице одного только Минска каждую неделю выходило примерно такое же или чуть, может быть, меньшее количество протестующих, при том, что все население Белоруссии, оно такое, как равно или даже чуть меньше населению одной только Москвы. Я не хочу ни в коей мере, так сказать, как-то принижать или унижать тех, кто выходит в России на акции протеста. Сейчас зима, опять же, в Беларуси было все-таки лето. Все понятно, но тем не менее. Это не революция, с моей точки зрения. Это пока что гражданский протест. Достаточно массовый, достаточно бурный, встречающий очень серьезное ответное насилие, совершенно недопустимое, с моей точки зрения, со стороны, так сказать, силовых структур правящего режима. Но это не революция. Революция вообще, если мне будет позволено высказать такое теоретическое соображение, мне кажется, это термин, который надо употреблять экс-пост, по прошествии изрядного времени, когда уже стало ясно, что в результате некоторых событий произошло очень сильное изменение всего общественного уклада жизни, политической системы, часто и экономической, и правовой, и так далее. То есть вот журналисты любят, я сам журналист, так сказать, по одной из профессий, понимаю ценность и броскость такого громкого слова, привлекающего внимание, но нет, словом «революция» я бы бросаться не стал. А то, что есть связь между российскими событиями и белорусскими, ну, безусловно, хотя бы эта модель, которую избрали соратники Навального, что они призывают регулярно выходить на протесты, вот, а суббота 23 января, потом воскресенье 31-го, ну, видимо, будут завтра, но это в связи с тем, что завтра ожидается судебное решение в Москве по делу Навального. Вот эта регулярность, вот эти призывы, это, конечно, ну, не то, что списано, но вполне четко взято из белорусского опыта. И опыт этот, естественно, важен. Естественно, он произвел большое впечатление на російську опозицію. Тут все ясно, все как бы вполне очевидно.
Олександр, ну я думаю, що потім я вам задам питання про революції, яке от своє міркування виказав Ярослав, а вам все ж таки тоє перше питання, у якій ступені от якби російські події викликані підштурхнути я білоруськими ну, назовем их протестами, коли завгодно. Бо справа в тим, що там подобенство не тільки от в этой регулярності, але й, скажем, комунікаційним сенсі. Тобто от сувязь праз месенджери, праз телеграм, праз навод, праз тікток. Потім от у Росії на мітингах, это вельми так дивно, коли натовп москвичов скандує «Живе Беларусь!» і є ще цілий шерех от таких якби сувязів. Ну, там не скандували, в Москві не скандували, ще не вмерла Україна, наприклад, чи там «Хай живе Киргизстан», чи Арменія, а от Беларусь, от этот білоруський досвід, ну, таке відчування, що він не тільки технологічно передається, а от тут є якась більш, можливо, глибинна сувязь, яка була, скажімо, у тих же арабських країн у 11-му році. Чи ні? Як ви лічите?
Я думаю, що, безумовно, коли казати про те, чи викликали протест у Білорусі, протест у Росії, то, видать, вони їх так і не викликали, тому що все ж таки причини внутрішні для цих протестів наспіли. Але що, безумовно, вплив такий ось технологічний мається, безумовно, те, що у певній ступені вони якби натхнили так само російську опозицію, російська опозиційно настроєних громадян на те, що треба так само виступати, і те, що це, в принципі, можливо, що і нові сводки інформації, і нові некі такі методи, які білорусами були задійничені, вони працюють, ну, це, в принципі, несумненно. І безумовно, що та сама білоруська ну, революція, не революція, якби так само, ну, якби я згоден з тим, що можливо ще рано цей термін використовувати, що вона, можливо, стане таким ось першим таким першим діалом, яка у цілій лінійці, у цілій серії неких таких от виступленняв на постсовєтській просторі. Що може бути після цього, якби, коли відбудеться там були події в Білорусі, тепер в Росії, коли це буде розгортатися, можливо, там дійсно ще в інших там країнах, наштав в Казахстан якого-нибудь може це мати вплив. Ну, це все вельми можливо. Але все ж таки я лічу, що це, безумовно, особне виступлення, викликане різними причинами, причинами внутрішніми, і вони, якби, ну, просто така, так припало, що дійничають одним і тим самим, одним речищем. І поки що, справді, російські події, вони не набули такого розмаху, як у Білорусі, поки ще казати про те, що нейкі така ось йдуть одним речищем, ну, зусім, якби, так немогчимо. Это я б хотів би парановаў бы гэта цяперашняе тое, што адбываецца ў Расіі з нашымі пратэстамі 17 года, калі былі адносна дармаецкага закона, калі яны таксама былі дастаткова, як для Беларусі, дастаткова масавымі здаваліся, адбываліся не толькі ў сталіцы, як звычайна, але таксама ў правінцыі. Так само люди выходили так фактично, ну, некалькі разоў, некалькі так само, в розных регіонах. Ну і якби улади спробували їм так частково дійничати, частково бізуном, частково перником. Ну і ось якби так врешті-решт тоді подавили гэтае паўстанне, выступленні, і ну і тоді вже те саме. Тоді через три роки вони вибухли з новою силою і вилилось в те, що ми відбуваємо, що у нас відбувається апошні півгода. Тому я, ну, я думаю, що це саме. Ми поки що на різних етапах знаходимося з Росією у цій ситуації. І ну, треба глядіти просто, що там у Росії, як воно буде розгортуватися наступні тижні, наступні місяці, чи виліться це нещо серйозне. Ну, але безумовно, що справді це, ну, Білорусь, можна сказати, у перший раз, можна сказати, у своїй історії, коли вона натхняє, не, коли виступлення відбулося цілком самостійно, цілком без впливу ніяких таких внешніх факторів, без оглядки на нікого. Пам'ятаємо, що у нас увогалі геополітична така повестка дня увогалі не присутнічала, і до цієї пори особливо не присутнічає, що було заявлено только что, мы супрот Лукашенки, супрот того, что бывает в Беларуси, супрот той системы влады, которая склалася, та самая наиближайшая по хронологии подеи подобных штатов, такие отбывались в Армении, и они в огле так, ну, не было никаких ни зрадки, ни у риторицы, ни у неким таким, знову-таки, практиках, какие переймались, ни армянских стягов никто николи не бачил на наших протестах, ну, никак это не вплывало. Ну, это, а с Беларуси, с Россией, конечно, уже некая связь просочивается, как згаданы эти, ось, наши и стяги там белчонно-белые, и лозунги. Ну, я думаю, что это все тумачится, в принципе, ты самый речами, как у арабской весне той самой, что это близкие краины, это краины, которые, в принципе, один за одним сочат, один одного разумеют, хоть бы тому, что находятся в такой огульной, ну, больше-меньше огульной культурной просторе. Ну, мова одиная, там, основная российская. Ну, и тому это, безумовно, это тут отчувание просто того, что нечто такое подобное подобенство есть, и, отповедно, ну, як нахняя по-иншим, чем когда нечто сбывается в некой краине, якой, ну, воля незразумелая.
Ну, и тут, соправды, вот такие, как бы, это довольно для Беларуси дивно. Беларусь задает узоры, бо ранее там разважали, а кто белорусский Навальный, а кто там белорусский, я не ведаю, Пашиньян. Зараз в России обмерковывают, а вот Юлия Навальная, это русская Тихановская, то есть уже роли меняются. Наступное мое питание, может, такое больше местовное, про вот механизм революции. Чи можно организовать революцию? Ну, вот, как бы, Александр Лукашенко в своих промовах весь час говорит, что да, вот это организовали лельководы, вот яны, как бы, и хлопнули в ладоши, там, кинули бабки, так сказать, и вот, коли ласково, глядите, какие жахи. Ну, а вот белорусскую, ну, революцию, скажем, массовые протесты, мы еще вернемся до этой темы, кто организовал? Тихановский, Тихановская, Бабарыка, Нехта, вот ты, лельководы знакомитые. Ярослав, можно организовать революцию?
Я думаю, что революцию, именно как революцию, организовать нельзя. Можно организовать переворот. Можно организовать массовое выступление общественное, но вряд ли такое единичное. Но вряд ли можно организовать как бы вот такое широкое общественное движение. Для этого нужно иметь определенную общественную ситуацию, кризис, который определяется, ну, массой разных факторов. И, конечно, все эти убогие объяснения, что Путина, что Лукашенко по поводу кукловодов. Знаете, ну, внешние факторы, они, конечно, во многих революциях присутствуют. Все понятно. Когда, допустим, говорится о том, что, ну, в революции в февральской 1917 года там были замешаны какие-то, так сказать, прослеживаются какие-то связи с интересами, допустим, западных союзников тогдашней России. Ну, наверное, отчасти что-то там, может быть, и было, потому что понятно, что антантовские державы были обеспокоены присутствие там в начале Распутина и каких-то других деятелей в окружении царя, которые при определенной ситуации могли бы пойти на сепаратный мир с Германией. Но понятное же дело, что февральская революция и вообще события 17-го года, 20-го века в России не произошли там по наущению, не знаю, британцев, французов или каких угодно, или наоборот немцев, которые там заслали господина товарища Ленина в Россию. Каждый играл свою игру, но случилось огромное, так сказать, массовое общественное потрясение, конечно, по внутренним причинам. Причинам глубокого политического, отчасти экономического кризиса, измотанности войной и так далее и тому подобное. Это вот такой абсолютно очевидный, всем известный хорошо исторический пример. Ну, точно так же и сегодня. Просто удобно в пропагандистских целях это объяснять нынешним, так сказать, властителям, объяснять обществу, той ее части, которую они все-таки хотят еще сагитировать в свою пользу, объяснять тем, что это все из-за бугра делается, что это все, так сказать, направлено не против них, как властителей, и не против режимов, а направлено против страны. То есть это игра на патриотических чувствах. Совершенно понятно, что когда человеку говорят, ну что ж ты делаешь, ты идешь на демонстрацию, ты против своей страны выступаешь, какой же ты там какой же ты русский, какой же ты белорус, когда ты ведешься на, так сказать, вот, комбинации каких-то кукловодов. Но надо понимать, что никакие кукловоды, миллионы людей или сотни тысяч, не способны привести в состояние, когда для людей очень важно вот это вот то, что звучало на тех же белорусских улицах, уходи. Их достало. И это психологическая реакция, вызванная социальным кризисом. В общем и целом, завершая ответ на ваш вопрос, ответ очень короткий. Нет, революцию организовать извне нельзя. Извне или, так сказать, какой-то небольшой группой людей можно организовать переворот. Дворцовый, военный, что-то такое более кулуарное. Да, это очень даже можно.
Александр, ну а вот ці згодны вы як бы з адваротнай пазіцыяй, якую ў свой час у «Вайне і міре» выклаў Толстой, што нават і Наполеоны, ніхто гэта не мае значэння, як у яго было вобраз, што гэта хлопчык, які сядзіць у карэце і ўнутры карэты торгае за лейцы, а канём кіруе не ён. І в этом сэнсе французскім народам, ці беларускім народам, які вот паўстаў, зусім не вот тыя персанажы, якіх мы бачым. Ці это так, ці ўжо так не мае значэння. Ну, а можа, не зарегістравалі б Ціхановскую, пра што, я думаю, яны, нашы ўлады беларускія, дагэтуль, так мы мовіць, локці сябе кусаюць, што якую дурасць спаролі. Ці не з'явіць явился бы Бабарыка, те еще вот что-нибудь бы не здарилось, и, может быть, ну, и проехали бы, не было бы это. Те вот все-таки, вот я кажу, хлопчик внутри кареты, який залейце торгая, и той же Навальный такий же хлопчик, нет?
Я тут провел, можно сказать, все эти месяцы, какие это все отбывается внутри краины, то могу докладно сказать, что никаких тут такой внешней организации докладно не было. Як и так само, что не было именно вот таких лидеров, конкретно за якими, вот, только за якими, для яких ну, люди шли и нечто там робили. Бо, ну, сам вядома, что то, что эти люди з'являліся, что выставив свою кандидатуру Бабарыка, Цапкала, Тихановски, якія, ну, яны, можно сказать, эти гадання зменов, якое накопилось в народе, яны это аккумулявали, ну, як бы узначалили гэты рух и як бы стали таким пэўным триггером для того, каб это все разгарнулося. Але по великим рахунку это только что шок, але сказать, чтобы они были вот такими это лидерами, за якими, для яких, не для себе и шли, а для их, то я бы так не сказал бы, хоть бы это свершить про то, что накольки это все было, в принципе, ну, могли это лидеры один за одного менять, потом на нешаканных особ, что издавалось, ну, коли там Бабарыка разогрел там эту громадство, и коли Бабарыка это все замутил, так его еще на раннем этапе до регистрации его забрали, посадили в тюрьму. После этого повинно было по всей идее все стихнуть. И тем не менее, никак не стихло. Зарестовали ту самую Тихановскую, якую никто не бачил, никакой небезпеки, якая уже уволили, что она не могла ничего организовать, потому что им ведомо, откуда она взялась, что это абсолютно такая выпадковая фигура в политике. У той час была, что она была, можно сказать, хатня господыня, и это просто не имело никакого значения. Господыня, весь вот человек, який стал символом, не лидером, а символом, який за собой, який за кем пошли, и людям это у самых разных поглядов, сам сдавалось, про яких казали, что они там за женщину не готовы голосовать, и вогле там треба некий такой брутальный тип, как за собой повести, как никаких с досвидом, как бы ведали б. Это все казалось абсолютно неважным, потому что просто это были менавіта вот такие народные уздымы, которые шел снизу, а не сверху. А все лидеры, они, в принципе, были худшие, ну, лидеры повинны быть некие, вокруг которых объединяются, но это не было важно, менавіта это самое, это такая вот вся... Ну, менавіта это не было такого правадыризму. Ну, его и теперь нема. И кто ведает, может быть, это на пэвном этапе, вядома, может быть, и по... У тыя жнівеньска-вераснёўскія дні, калі рэжым хістаўся, это, можа быць, і аказалася мінусам, але, ў прынцыпе, як мы бачым, што да канца гэта ўсё не заціхла, і да гэтага часу, нягледзячы на тое, што ўсіх, каго можна было, ўлады нейтралізавалі, ўсіх перасажалі, ўсіх выцеснілі за мяжу, тым не менш ёсць самаарганізацыя, ёсць, якая не дазваляе этому спыняцца, і гэта сведчыць проста пра тое, што, ну, ніхто гэтага не арганізоўваў загадзя. Ну, і ты больш не арганізоўваў, зноў такі гэты сам, гэты не некія вонкавыя чыннікі, Ну, я тут цалкам згодзін з Петром Шымавым, што эвалюцыю арганізаваць нельга ну, такі маштабе, што там можна там сапраўды там нейкіх там нейкі невялікую колькасць людзей арганізаваць там і на тое, каб дзейснілі нейкія змены ў верхах, але каб там выходзілі там цэлымі паўгода выходзілі так ці іначай. Сотні тысяч, там, десяткі тысяч, тысячы, ну, гэта не магчыма проста. Таму гэтым плане рэвалюцыя не кіруецца некімі кулькаводамі, і гэта стварае праблемы так само для ўлады, для пазадушэння гэтых пратэстаў.
Александр, наступнае маё пытанне, это спрэчка, вельмі важная спрэчка, якая, дарэчы, дагэтуль Беларусі працягваецца, і, магчыма, я думаю, она будзе далей працягвацца. Гэта спрэчка пра гвалт. Ну, вот ёсць даследаванні палітолага Чэнавіт на велізарным масіве гістарычным, што мірныя, негвалтоўныя пратэсты, ну, як правіла, часцей прыводзілі да станоўчага выніку. З іншага боку, падчас вот гэтых беларускіх пратэстаў, рэвалюцыі, гучалі пярэчанні і, скажам, ад украінскіх калегаў, і не толькі ад украінскіх, што, маўляў, у такіх жорсткіх сістэмах, як цяперашняя беларуская, ці цяперашняя расійская, ну, справядлівая формула Маркса, што гвалт – гэта павітуха любого новага грамадства. Умоўна кажучы, у грамадстве, дзе прэзідэнт там Сарксян, як в Арменіі, ці як Жээнбека ў Кыргызстане, дзе на раз, два, тры за два дні как бы его скінулі, сам сышоў і ўжо новага абралі. Там, да, там можа быць і як бы мірна, і аксамітна. А вот беларускі ці расійскі тут з аксамітам как-то вот складана. Тут як бы такой он шурпатенькі. Так вот, можа быць, это формула Маркса сапраўды, як бы мы ў дадзеным выпадку нікога ні да чаго не заклікаем, просто вот як бы гістарычны досвід гаворыць, што калі ўлада яшчэ з драйвам, калі яна гатова ўжываць любы гвалт, то адпаведна вот так як Беларусь. Як вы ваша пазіцыя ў гэтай спрэчцы?
Вельмі цяжка тут проста такую нейкую пазіцыю цяпер прагнастычную сфармаваць, што скажам, як тут яно будзе, ці то саме, ці будзе гвалт, ці скончыцца гэта ў нас гвалтам, ці ўсё неяк так дойдзе да нейкага развязання мірным шляхам, бо ну, гэта ўсё цяпер, на жаль, гэта ўсё выйшла ў такім то саме, у такую сферу, што прагназаваць нешта вельмі цяжка. Што пакуль што яшчэ, скажам так, беларускае грамадства, наколькі я магу меркаваць, да таго, каб ўжо актыўна прымяняць гвалт супраць тых самых сілавікоў, супраць нейкіх уладаў, яно да гэта не даспела, і ўсё ж такі настроенае працягваць менавіта мірныя пратэсты на вясной, як гэта атрымаецца, пабачым. Ну, для таго, каб зноў такі прынялі той варт, патрэбна нейкія там нейкая арганізацыя, нейкая інфраструктура, нейкія ну, там сапраўды павінны быць нейкія лідары, скажам так, каб гэта ўсё рыхтавалі. Пакуль я гэтага ўсяго не бачу, таму што, у прынцыпе, мяне ёсць ўражанне, што, у прынцыпе, вясной яшчэ гэта будзе працягвацца мірным шляхам. А наконт таго, што ці будзе гэта ўвогуле цягам часам перайдзе да гвалту сітуацыя, ну, скажам так, улады для гэтага ўсё робяць усё. Для таго, каб проста, ну, каб народ проста быў, скажам, настолькі раззлаваны, настолькі ўжо зняверыўся ў нейкіх іншых формах барацьбы, што ўжо проста возьмецца, скажам так, за калы, ну, таму выключаць нічога нельга.
Ярослав, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Ну, вот гэтае даследаванне Чэнавіт, яны тычацца як бы ўсяго масіваў, ну, скажам, масавых пратэстаў. Не будзем ужо ўжываць это слово рэвалюцыі, бо паводле вас для рэвалюцыі просто няма як бы масіву, каб няма статыстыкі, яны даволі рэдкія. Але тым не менш, ну, пратэсты, якія нават і там зрыналі рэжымы ў розных краінах. Вот ці можна сказаць, што ўсё ж такі мірнае хутчэй, ці вот як бы адносна такіх вельмі жорсткіх, брутальных дыктатур, то яны вот як бы толька па формуле Маркса, як бы зрынаюцца, сыходзяць.
Ну, это не просто, на мой взгляд, сказать однозначно. Здесь очень многое зависит от каждого конкретного случая, от того, как это общество устроено. То есть, наверное, да, скорее, так сказать, чем жестче система, тем как бы тяжелее ее, ну, говоря грубо по-народному, сковырнуть. Но, с другой стороны, не всегда так, потому что мы видели примеры и, допустим, ну, как бы, что формально может быть тверже, ригиднее, чем военный режим. Но мы видели примеры и достаточно недавно, когда и военные режимы уходили без большого насилия. Вот Египет, 2011 год. Там потом военный режим вернулся спустя 2 года, но, тем не менее, ушел он без того, чтобы там потопить эту площадь Тахрир в Каире, значит, в крови. Еще более яркий пример – это Судан Северный недавно. Там 30 лет правил жуткий диктатор Омар аль-Башир, который был там в списке преступников против человечности, разыскивался там всеми, кем только можно на международном уровне. Его сами военные помогли устранить под влиянием массовых протестных выступлений. И тоже обошлось без кровавой бани. Если вспомнить опыт 1989 года, ну, формально, да, там самая жесткая из коммунистических диктатур Восточной Европы, диктатура Чаушеску, там без крови не обошлось, в том числе и крови самого Чаушеску, наконец, а в других странах все произошло мирно. То есть, как бы, в каком-то смысле эта закономерность может прослеживаться, но, опять же, все очень зависит от того, от истории данного общества, от того, как оно устроено. Есть ли там вообще как бы склонность к каким-то договоренностям? То есть почему, например, я не знаю, какая-нибудь Швеция вообще за всю свою историю современную, там, последних нескольких столетий, вообще обошлась без революции? А ведь там тоже были довольно острые кризисы, если посмотреть повнимательнее на историю таких стран. Ну, вот как-то обошлось. Потому что, если влезать там немножко поглубже, то мы увидим там традицию, так сказать, во-первых, крепостного права не было. Государство строилось, режим всегда строился на каких-то договоренностях разных групп, разных сословий, свободного крестьянства, которое играло очень с ранней стадии относительно отдельную политическую роль. В итоге возникла некая такая культура и традиция политического компромисса. И революции оказались как бы, или кровь, насилие, оказались как бы, ну, не нужны. Зачем, грубо говоря, пускать друг другу кровь, если можно все-таки договориться и сменить ситуацию мирно? Но в традициях, так сказать, к сожалению, в наших краях, в восточнославянских, назовем это так, ну, там традиции несколько другие, там как раз не хватает этого вот опыта договоренности, гражданского самоуправления. Поэтому часто проще пойти стенка на стенку и выяснить отношения, чем пытаться достичь компромисса, так сказать, на словах или за столом.
Александр, ну а зараз да питання, якое на самом початку узняв Ярослав, виклав свою позицію, якби що треба, каб заслужити звання високого звання революції? Ну, протест. От протести, які були в Білорусі, ну вони були безпрецедентні для Білорусі. Вони охоплювали всю країну, вони охоплювали до вісок, вони відбувалися у населених пунктах, які, видать, все слава чародія, там ніколи не було ніяких протестів. А тут от минулим годі вони відбувалися. І потім ми бачили широке громадське зрушення, коли підписувалися супроти влади і спартовці, і які чиновники. То есть, ну, явно, что это было не какая-то маленькая кола. Ну, и личбы до 300 тысяч. Ну, вот кажут, что революция кардинальные измены повинны. Ну, а как бы а хрен его ведает, какие они будут. Это, памятаете, знакомитый отказ Джон Лая, когда Киссинджер его спытал, а вот как компартия Китая ставится до Великой Французской революции. Сказал, знаете, еще мало часу прошло, как кончатковый. Так что революция можно только про 100 годов. Ты больше, что по идее, часом революции проигрывают. Ну, скажем, Российская революция 1905 года, и вот это каскад революции по Европе 1848. Они все проиграли. Чем их называют революции? Тут нельзя сказать, что они привели к кардинальным изменам. То, что проигрывает, не приводит ни к каким кардинальным изменам. Але, можа быць, ўсё-такі мае сэнс пашырыць як бы аб'ём паняцця рэвалюцыі, таму што калі так жорстка падыходзіць, што толькі кардынальныя змены, ну іх штук 5 всего і прыйдзецца на ўвесь свет, на всю чалавечую гісторыю.
Я тут просто, скажем так, может, не поширал бы, а просто разделял бы разные понятия, например, то, что мы разумеем под политической революцией, то, как уже на отбылись измены у державного откования, отбылись там некие кардинальные реформы политические, экономические, социальные, то, что можно провести только при допомозе взявши державную владу. Это такую революцию, я думаю, пока что еще нема, про такую говорить как бы, можем только в некой часовой перспективе. Мы надеемся, я думаю, что мы переможем в этой борьбе, что мы сможем сказать, что революция у нас была и завершилась, и, правда, после не так будет, как в Украине, как часами, что менялись, лучше называлось революцией, то, что бывалось, а после раз, и это и оказывалось, что ничего, в принципе, не менялось. У іх на сістэме, і пасля зноў нікуды тыя праблемы не дзяваліся. Таму, сапраўды, калі пра гэта казаць, то тут трэба асцярожна і глядзець на перспектыву ўжо праз таго, што гэта, па-першае, чым гэта скончыцца, ці скончыцца гэта перамогай, і калі скончыцца, і што будзе пасля гэтай перамогі, ці не будзе гэта такога, што, ў прынцыпе, памяняецца ўлада і асутнасна, асабліва нічога і не будзе. І народ будзе зноў-такі настальгіраваць па таму, што было. Але ёсць таксама такая ментальная рэвалюцыя, ёсць рэвалюцыя тая, якая адбываецца ў галовах, у мазгах, калі выразна мяняецца настрой насельніцтва, і можна сказаць, што таксама ты народ мяняецца, што мы не пазнаём таго грамадства, якое не было. І вось гэтая рэвалюцыя, яна безумоўна адбылася. У гэтым годзе яна адбывалася, можа, папярэднія гады, можа быць, першыя такія парасткі ў гаданым ўжо мною 17-м годзе мы бачылі. Калі адбывалася нешта такое нечуванае, што вось проста па нейкіх там райцэнтрах пачыналіся выступленні. А ў гэтым годзе мы проста бачым, што той вот ціхмяны народ, пра які мы самі называем часамі бывала з горычу і з пагардай гаварылі, што якое ніколі ніхто не зрушыць, што яму нічога не цікава, што ўсё кожная свая хата з краю. І вось ён раптам аб'яднаўся, раптам стаў у то сам, пашырыліся ідэі салідарнасці, агульныя інтарэсы. Зразуметы не з пункту гледжання такой дзяржаўнага, што проста дзяржава як бы навязвае і гаворыць, што ўсё павінны радзіма перш за ўсё, а вы астатнія ўсё на заднім плане. Вы проста выразна такая людская ўсвядомленасць агульных інтарэсаў, салідарнасць, гарызантальныя сувязі наладжвання. Рэальна, калі проста гэта тое, што мы называем фармаванне ці дафармаванне беларускай нацыі грамадзянскай. Это все отбылось, и для Беларуси это сапраўды вельмі революцыйныя процессы, потому что грамадство стало іншым. Это просто стало відавочнае, и что оно уже не стане ранейшим, это так само відавочна, что его можно там часами на некий час гэтыя процессы зменшить их появу, загнать як бы так террором, придушить, але вернуть до стану уже початку того, початку 2020 года, когда нам здавалося, что это все на заўсёды і ніякіх шансаў, то гэта немагчыма. І вось у гэтым плане, я думаю, што мы можам казаць пра рэвалюцыю грамадскай свядомасці, пра рэвалюцыю ў ментальнасці, рэвалюцыю ў мазгах. Таму, калі проста гэта ўсё раздзяляць, то ніякай супярэчнасці ў гэтым плане няма.
Браслав, а як вы лічыце, як трэба заслужыць это ганаровае званне? Цікава, дарэчы, сказаць, што расійскія бальшавікі даволі доўга, мне здаецца, гадоў 10, вот эта знакамітая праца была Троцкага, называлі свой пераварот пераваротам. То есть это так официально, это было официальное наименование. Але по наступствах, это сапраўды было, нам эти наступства могут вельмі не подобаться, но они были просто колоссальные, безумовно. Але вот как бы технологично это был, я кажу, сами называли переворот, правда, потом переименовали. Так вот, який все-таки объем? Что треба утворить, как это была революция?
Ну, я уже вначале эту тему затронул, что с моей точки зрения нужно, чтобы произошли действительно очень серьезные изменения во всех более-менее сторонах общественной жизни. Но мы тут очень часто сводим понятие революции к какому-то конкретному событию. Смотрите, тот же октябрь 17-го года в Петрограде, да, это, конечно, переворот. Это вполне классический военный переворот. достаточно локальный. Общеизвестно, что там все это разыгралось в пределах нескольких кварталов, а чуть подальше шла достаточно нормальная, обычная городская жизнь в тот момент. Но революция обычно процесс более длительный. Поэтому та революция, которая в России тогда разыгралась, она, конечно, о ней можно говорить было, ну, на самом деле, ну, по меньшей мере, к моменту окончания гражданской войны, когда действительно был весь уклад жизни сильно перелопачен и очень многое поменялось. А совсем по большому счету, на самом деле, завершил большевистскую революцию, конечно, Сталин своей коллективизацией в первую очередь, когда он уничтожил, сломал, убил, часто в прямом смысле слова, ту крестьянскую Россию, которая существовала и которую он, так сказать, унаследовал от периода до 1917 года. И так всегда. Я приведу в пример французского такого довольно известного историка Франсуа Фюре. Он автор большого труда, двухтомного, о французской революции. Так вот, он французскую революцию считает начавшейся в 1789 году, да, даже чуть раньше, по его мнению, а закончившуюся 100 лет спустя, когда в 80-е годы 19 века, во-первых, там он символическую точку ставит, когда Марсельеза официально была утверждена парламентом Третьей Французской Республики как гимн Франции, и когда на очередных выборах в этой республике окончательное поражение потерпели все монархические фракции. Там были сторонники разных свергнутых династий, там, Бонапартов, Бурбонов и так далее. И вот весь этот процесс столетний, в рамках которого было несколько того, что мы приняли называть революцией. Великая французская революция 1830-е, 1848-е, там, 1870-е годы. Вот это все как бы этапы большого пути. Мне очень нравится такой подход к революциям. То есть революция – это очень масштабное событие. Ну, а в рамках нее может быть куча разных переворотов, гражданских выступлений, всяких разных бурных событий. Но вот революция как таковая – это когда действительно люди могут обернуться и сказать: а мы сейчас живем, ну, совсем по-другому, чем мы жили там в таком-то году. Или даже не мы, а наши отцы или даже деды, потому что такая большая революция заняла жизнь более чем одного поколения. И так может быть.
Ярослав, ну, а вот теперешние, окей, протесты назовем, хотя мне все-таки название революции чему-то сдается больше придатным. Но, тем не менее, белорусские протесты, какие почались в жнивне, яны, на ваш погляд, яшчэ не тягнуць на революцию? Бо справа тым, што, ну, вот вы самі прыгадалі егіпецкую, не ведаю, революцію ці пратэсты, як скажаце. Вот в 11-м яны былі, была дыктатура Мубарака, скінулі дыктатуру, потом такая інтерлюда, і зноў такі ж дыктатар Ас-Сісі, а можа яшчэ і пакручы. Вот, дарэчы, бачыў днямі да гадавіны революцію. Там 60 тысяч политзняволенных зараз, после революции. Вот новый, так сказать, диктатор. Так то была революция, Тиня?
Нет, конечно, это не была революция. Это был народный протест, который оказался, ну, я бы сказал так, это был, извините, грубовато прозвучит, аборт революции. То есть не было достаточного количества недовольных для того, чтобы действительно всю систему перелопатить. Потому что я довольно много читал как раз о египетских событиях, хотя, конечно, я не специалист по тому региону. На самом деле, в 2013 году, когда, так сказать, армия все повернула обратно, и пришел к власти этот самый фельдмаршал Ас-Сиси, который теперь правит, этот переворот пользовался тоже очень значительной народной поддержкой. Потому что власть братьев-мусульман, которая длилась год, она очень многим и очень сильно не понравилась, в том числе и тем, кто свергал Мубарак. И тут вопрос в том, что система сломана не была. То есть армия, она всегда стояла в стороне. Да, она какое-то время уступила, так сказать, народному движению, но как политическая сила она никуда не делась. И когда на ее стороне уже была значительная часть, опять была значительная часть общества, армия вернулась. То есть тут о революции говорить нельзя, система осталась. Что такое белорусские протесты, жизнь покажет. На мой взгляд, я тут буду, может быть, немножко оптимистом. На мой взгляд, это вполне тянет вот на первый этап революции. на, так сказать, расшатывание некой системы, которая через какое-то время, видимо, ну, перейдет в совсем другое состояние. Тут отличие от, если вы задали вопрос про Египет, привели пример Египта, на мой взгляд, здесь отличие в том, что белорусский режим, он куда более персоналистский, чем власть вот, египетских военных. Мубарак, Мубарак, да, но он никогда не был, что называется, он эту систему, во-первых, не создал, он ее унаследовал от своих предшественников, от Садата и от Насера. И эта система перешла к нынешнему правителю. Это институционализированная система. В Беларуси режим персоналистский. Я очень с трудом себе представляю, что вот по каким-то причинам Александр Лукашенко, значит, уйдет со временем, и на его месте будет такой второй Лукашенко. Все работает то же самое, точно так же, а президента зовут по-другому. Не знаю, Ковалев, Сидоров, не знаю...
Лукашенко-младший.
Кто угодно, да. Как в Туркмении вот произошло, да, помер первый Туркменбаши, пришел господин Берды Мухамедов, второй Туркменбаши. В Беларуси такого, на мой взгляд, быть не может. Поэтому очень вероятно, что мы пережили вот первый этап перемен, которые имеют все шансы со временем. С каким временем, не знаю, сколько для этого потребуется месяцев или лет, стать белорусской революцией.
Александр, и точка Таня, вот другое уже до вас. Вот вы уже сказали крышечку про это, как бы, вот чему змены, которые вот зараз отбывали, ну, отбывались и на протягу этих полгода, отбываются сегодня, чему, вот, на ваш погляд, яны будут необорачальными, те будут яны необорачальными?
Я думаю, просто даже, ну, я бы сказал про то, что отбывалась вот эта революция сведомости, революция в мозгах, скажем так, когда люди просто, ну, громадство переросло этот режим. Про это, как бы, такое говорят часто среди наших политологов, аналитика уживается, вырос, что громадство переросло режим, что режим просто уже не отправляя бягучей ситуации, ну, не задовольняя ничьи, ну, не задовольняя интересы большести. И при этом по всех параметрах, и у этом, и у политичным, и у экономичным, и у культурным, всяким, это уже такие просто анахронизмы, которые тримаются только на силе, что больше громадство его не подтримливает и не подтримает, потому что, ну, это те практики и то мысление, которое демонстрирует этот режим, они просто уже, ну, яны с минулого стагоддзя есть, скажем так, уже коли отошло то поколение, которое это подтримливало. А новое поколение, ну, так иначе, но прагне нового, и то, что теперь хочет больше громадства, больше громадства хочет теперь демократии, скажем так. Но хочет, как его думка лечилась, хочет выбирать себе владу, хочет, как еще это поменялось, то дикое беззаконие, которое еще не робится, которое люди отчувают на властной шкуре, великая количество людей, там больше там, за 30 тысяч уже реально про это потерпело затриманных, сколько там оштрафованных, сколько там этих самых, сколько там своих свояков, сколько все равно, ну, фактично каждый из людей, которые подтримливают этот протестный рух, так иначе. И он так иначе просто ускосно это отцу навод на себе. И миновито, что это самое, это, ну, это как бы зарука того, что коли эту уладу сдастся поменять, коли сидя Лукашенко, что так, как теперь, оно не застанется, и никто не сможет уже усталевать одразу с новую диктатуру, потому что на это нема громадского попыту. Громадский попыт, он это самое. Громадский попыт, он это так само, ну, немогчимо усталевать в новый режим, на вот авторитарный, коли не будет ни подтримки с боку неких громадских, коли не всего громадства, то некие частки значные громадства, хотя бы на первом этапе его усталевания. А поскольку у нас режим, как уже Ярослав указал, персоналистский, то, ну, то нема такой системы, как кооперативной, которая там у себя целая, там, скажем, там, группа, целый клан керует, то, безумовно, что коли это пощанцы вырвать Лукашенко, то это все обрынется и треба будет будовать на нов, и будоваться будет, я уверен, что демократичная держава. То бок будут такие змены вельми серьезные, вельми, ну, грубо для наших умов это революционные змены. Чаму не можа быць так, як у Егіпце? Ну, відаць, што это саму, што у нас ўсё ж такі іншая маса зусім. А ў Егіпце, як ва ўсіх, напрыклад, ва ўсіх, у прынцыпе, такіх мусульманскіх краін, дзе вялікая роля ісламу, там заўсёды ёсць, як правіла, жорсткія такія аўтарытарныя рэжымы, і шведскія кіруюць тыя самыя ваенныя, а ёсць яшчэ самая іншая частка грамадства, значна кіра падтрымлівае, ёсць такая моцная палітычная сіла, як ісламскі фундаменталізм. І які, в прынцыпе, і паміж гэтымі, як правіла, часткамі, паміж гэтымі сіламі якраз адбываецца барацьба за ўладу, і выходзіць так, што калі шведскі аўтарытарызм знікае, калі шведскі аўтарытарызм сыходзіць з палітычнай, вымушаны пакінуць уладу, то да гэтай улады так ці іначай прыходзяць ісламскія фундаменталісты, ці ўзнікае таксама такая пагроза гэтага. І ў гэтым плане тады ўжо для іншых тых людзей, якія, можа, змагаліся, не хацелі гэтага нават ужо гэта шведскі аўтарытарызм, супраць яго выступалі, можа быць, былі шчыра за дэмакратыю, яны бачаць, што гэта з'яўляецца ўсё ж такі меншым злом, чым тое, што яшчэ будзе такі вось тэакратычны рэжым, там, дзе будзе яшчэ ўплыў гэтага. Акрамя ўсяго іншага, што было пры свецкім рэжыме, тое будзе яшчэ на рэлігійнай аснове ўціск. Ну і таму якбы гэта якбы да гэтага старога рэжыму ўзнікае ўжо нават нейкі пэўны, калі не сімпатыі, то талерантнасць, і ўжо ніхто не супраць таго, каб ён і вярнуўся. У нас гэта наўрад ці такое будзе, таму што ў нас проста няма такіх сіл, скажам, акрамя Лукашэнкі, якая, ў прынцыпе, ўжо ў грамадстве, які дыскрэдытаваны, дэвальваваны, які трымаецца толькі на штыках, нейкай такой іншай сілы, якая можа яго замяніць, яшчэ больш небяспечнейшай, у нас, в прынцыпе, няма. Яна не праявілася падчас гэтых пратэстаў, хаця там мы раней пужалі, казалі, што вось можа быць якія-небудзь там прарасійскія сілы, якія вось прыйдуць і разу здадуць нас там з антропамі, і насельніцтва за імі прыбяжыць там масава, і што будзе яны ўсе гэтыя, ну, і там будуць мільёны народу будуць вітаць. Ну, я думаю, што калі б гэта так было, то за гэты паўгода гэта б нейкім чынам праявілася. Проста бачна было, што такая, так, ёсць такая сіла, якая гатова на гэтым сыграць, ёсць грамадства, якую гэта падтрымаць. Такога, мне здаецца, няма. Таму, в прынцыпе, у нас стаіць толькі пытанне на дадзены момант, ці будзе Лукашэнка, вось гэта той рэжым, які ўжо цалкам, ну, увогуле беспрадзельнічае, ці будзе некая форма дэмакратыі. Што якая гэта форма будзе, гэта ўжо тут ўжо сказаць цяжка складана, і наколькі гэта, але што гэта будзе будзе канкурэнтны рэжым, будзе дэмакратычны рэжым, гэтым я абсалютна не сумняюся. Іншага альтэрнатывы тут няма.
Ясно. Добра. Дякую, великий Александр. Дякую, великий Ярослав. А нашим глядачам я нагадаю, что за дальнейшим развитием подеев они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Всего наилепшего. До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам – выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзинг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз» – цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рэкаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпція сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме і ж Юпітер 4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». «Facebook».
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у Фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца «телевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. «Ютуб» – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць «ютюб». Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
«ютюб»
і амерыканскі
«ютюб».
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Нема потреби старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова «туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі, трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус «Бераг» той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «Літус», а трубы, на якіх яны гралі «Туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву «Берага» са словам «Туба» – «Літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «Літвою».
Гэта кроніка «Быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Психасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны» узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін, а то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Пячук.
Thank you.